Глава 13. Я не дам свалить себя, сбить себя с ног какими-то жуткими предположениями. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Утром Робин проснулась от удушья, собственными руками держа себя за горло и пытаясь ослабить несуществующую чужую хватку. Когда Мэтью, еще ничего не понимающий с просонья, открыл глаза, она была уже на пороге. «Лежи, лежи, все в порядке», — проговорила она, опередив его вопрос, а сама нащупывала дверную ручку, чтобы выскользнуть из комнаты. Странно, но эти приступы не участились после того, как она узнала про случай с задушенным ребенком. Робин хорошо представляла, когда пальцы плотно сжимают твою шею, когда твой мозг погружается во тьму, когда ты в нескольких секундах от того, чтобы завершить свое существование. Ей пришлось пройти курс психотерапии, дабы стряхнуть острые осколки воспоминаний, способные внезапно вытащить ее из собственного тела и перенести в прошлое, где она вдыхала вонь пропахших никотином пальцев маньяка и спиной ощущала его обтянутый свитером дряблый живот. Запершись в ванной, Робин уселась на пол в растянутой футболке, которую носила вместо пижамы. Впитывая босыми ногами прохладу кафельного пола, она концентрировалась на своем дыхании, улавливала, как ее учили, учащенное сердцебиение и прилив адреналина в венах, контролируя свою паническую атаку, но не пытаясь ее подавить. Спустя некоторое время Робин, уже осознанно, вдохнула едва уловимый аромат лаванды, сохранившийся на ее теле после вечернего душа, и различила отдаленный гул самолета. Угрозы нет, это сон, просто сон. Сквозь закрытые двери ванной и спальни она услышала, как сработал будильник Мэтью. Через несколько минут он сам постучал в дверь.
«Ты как там?»
«Нормально!»
Струя воды заглушала ее голос. Она открыла дверь.
«Все в порядке?» спросил он, не сводя с нее глаз.
«В туалет уже нельзя сходить?»
бросила Робин, возвращаясь в спальню за цветными контактными линзами. Прежде чем устроиться на работу к страйку, Робин подвязалась в кадровом агентстве под названием «Временные решения». Конторы, куда ее отправляли на замену, теперь смешались у нее в памяти. Уцелел только сумбур чудаковатых персонажей и курьезных обстоятельств. Она помнила, как босс-алкоголик надиктовывал ей письма, которые она по доброте душевной потом доводила до ума, как однажды открыла ящик стола, до отказа набитый зубными протезами и несвежими трусами, как жизнерадостный паренек, который называл ее Бобби, неумело флиртовал с ней, выглядывая из-за монитора напротив. Как одна женщина обвесила перегородки своей офисной ячейки фотографиями актера Иэна Макшейна, и как девушка, чье рабочее место было в центре Open Space, по телефону разрывала отношения со своим бойфрендом, игнорируя глухой ропот, доносившийся со всех концов офиса. Впрочем, Робин допускала, что она сама вряд ли оставила глубокий отпечаток в памяти несмелого романтика, прозвавшего ее Бобби, не говоря уже о тех, кого ей удалось узнать лишь по касательной. И все-таки, оказавшись в Вестминстерском дворце, Робин нутром чуяла, что бы здесь ни случилось, она запомнит это навсегда. Ее распирало от удовольствия, когда, минуя толпу туристов, она прошла через ворота с караульным на посту. Приближаясь ко дворцу с его замысловатой позолоченной лепниной, резко очерченной в лучах раннего солнца и знаменитой часовой башней, прорисованной на фоне неба, Робин чувствовала нарастающее волнение. Страйк проинструктировал, через какой служебный вход она должна попасть внутрь здания. За дверью был длинный, слабо освещенный каменный вестибюль, на пороге которого Робин ожидал металлодетектор и рентгеновский сканер вроде тех, что установлены в аэропортах. Предъявив для досмотра свою сумку, она заметила высокую натуральную блондинку лет 30 с несвежей укладкой, стоявшую на небольшом расстоянии со свертком в крафтовой бумаге. Та дождалась, пока Робин сфотографируется на разовый пропуск и повесит его на шею, а потом, когда охранник дал отмашку, двинулась навстречу.
«Венеция?»
«Да»,
— ответила Робин.
«Изи»,
— представилась ее визави, протягивая руку. На Изи была пестрая блузка свободного кроя с крупными цветами и широкие брюки.
«Это папа передал».
Она буквально вдавила в Робин пакет,
который только что держала в руках. «Извини, дорогая, времени в обрез, хорошо, что ты не опоздала».
Изи шла бодрым шагом. Робин поспевала следом.
«Столько бумаг еще нужно распечатать для папиного министерства, кручусь как белка в колесе. Папа ведь министр культуры, а с этой олимпиадой просто сумасшедший дом».
Она едва не бежала по вестибюлю, в конце которого пестрели витражи, и дальше по лабиринту коридоров, поддерживая при этом беседу с Робин, отметившей для себя не только уверенный аристократический выговор Изи, но и мощность ее голосовых связок.
«Ой, летом ухожу отсюда. Открываем с Джеком, это мой бойфренд, дизайнерское бюро. 5 лет тут отпахала. Папа все время ворчит, ему нужен всесторонне подкованный референт, но единственный кандидат, кого он одобрил, даже слышать не хотел об этой работе».
Она тараторила через плечо, хотя Робин старалась не сбавлять ходу.
«Нет ли у тебя на примете какого-нибудь сказочно талантливого референта?»
«Вроде нет».
Робин, долго кочевавшая из одной конторы в другую, не успела обрасти друзьями.
«Почти пришли».
Изи вела свою гостью многочисленными узкими коридорами по коврам такого же зеленого оттенка, что и кожаные скамьи в палате общин, которые Робин не раз видела в телетрансляциях.
Наконец они попали в боковое крыло здания и пошли вдоль тяжелых сводчатых дверей в готическом стиле. «Вот здесь», — сказала Изи в полголоса, указывая на первую дверь справа. «Приемная Уина. А там?» — продолжала она, шагая к последней двери по левую сторону. «Наша».
Пропуская Робин вперед, она остановилась на пороге. Тесный кабинет был завален всяким хламом. За каменными сводами окон, занавешенных тюлем, виднелось открытое кафе, где на фоне слепящих вод Темзы сновали темные силуэты. В помещении стояли 2 стола, бастионы книжных стеллажей и продавленное зеленое кресло. Зеленые портьеры, свисавшие с переполненных книжных полок вдоль одной из стен, лишь отчасти прикрывали навалом сложенные папки. На каталожном шкафу стоял монитор с заставкой из пустующих зеленых скамей в зале заседаний палаты общин.
Внизу на полке пестрели разномастные кружки и электрический чайник, оставивший следы на обоях. В углу кабинета хрипло жужжал настольный принтер. Последние выдавленные им страницы скользнули на изношенный ковер. «Ну что за чертовщина?» буркнула Изи, ринувшись их подбирать, пока Робин закрывала дверь. Постучав упавшими бумагами о стол, Изи сложила их в аккуратную стопку и сказала. «Супер, конечно, что папа привлек тебя к работе. У него сейчас масса проблем, а решить их без квалифицированной помощи не представляется возможным, но вы-то со страйком все уладите, правда?» «Уин – мерзкий гаденыш», – выпалила Изи, потянувшись за кожаной папкой. «Просто неадекват, одним словом». «Давно ты со страйком работаешь?»
«Пару лет», — ответила Робин, скрывая сверток, который передала ей Изи.
«Мы ведь с ним пересекались, он упоминал? Я училась вместе с его бывшей, Шарли Кэмпбелл. Невыносимая красотка Шарли. Слышала про нее?»
«Нет», — сказала Робин.
«Как-то после работы она мимоходом столкнулась с Шарлоттой, да и то 100 лет назад». «Страйк мне всегда нравился», — продолжала Изи.
Не поверив своим ушам, Робин обернулась, но Изи, как ни в чем не бывало, вставляла листы бумаги в папку.
«Ой, многие этого не замечали, но я-то видела, что к чему. Такой он был брутальный и такой своенравный».
«Своенравный?» — переспросила Робин.
«Ой, слушай, ему же всегда было плевать на всю эту шелуху. Чихать он хотел, если кто-то считал, что... как бы это сказать...
что он ей не пара».
Явно сболтнув лишнее, Робин смутилась. Почему-то ей вдруг приспичило защитить Страйка. Хотя это бред, конечно. Если кто и способен о себе позаботиться, так это ее босс.
«Вроде того», — сказала Изи, ожидая, когда закончится печать. «Папа с трудом пережил последние 2 месяца. И дело даже не в том, что он где-то что-то накосячил», — разгорячилась она, — «потому что сегодня это законно, а завтра нет. Папа тут ни при чем».
«Было что-то противозаконное?» – простодушно спросила Робин.
«Извини, дорогая», – твердо ответила Изи, сохраняя обходительный тон. «Папа говорит, чем меньше людей знает, тем лучше».
Она взглянула на небо сквозь тюлевые занавески.
«Вроде куртку можно не надевать». «Ну да ладненько, извини, мне пора, нужно еще бумаги папе передать. В 10 у него встреча с олимпийскими спонсорами. А тебе удачки!»
Изи упорхнула в вихре взъерошенных волос и цветастой материи. А в Робин, при всем ее хладнокровии, взыграло любопытство. Если Изи была посвящена в делишки своего отца, скорее всего, обошлось без криминала. Конечно, при условии, что Чизуэлл говорила ей правду. Робин, наконец, справилась с бумажным свертком. В нем, как и ожидалось, было полдюжины прослушивающих устройств, которые Страйк в минувшие выходные передал Джасперу Чизуэлу. Ведь последний, министр короны, вовсе не обязан каждое утро проходить через сканер досмотра, где просвечивали Робин. Она повертела в руках эти незатейливые штуковины. На вид жучки были как обыкновенные пластмассовые розетки, которые крепились поверх стационарных, не нарушая их работы. При звуке человеческого голоса включалась запись. В тишине, воцарившейся после ухода Изи, Робин слышала биение своего сердца. Только сейчас до нее стала доходить вся серьезность порученного ей задания. Сняв и повесив свое пальто, она достала из сумки большую упаковку из-под тампокса, которая собиралась припрятать лишние жучки. Выбрав из них один, Робин сделала нычку в нижнем ящике стола. Потом она прочесала захламленные полки и нашла коробку для бумаг, куда положила жучок, припорошив его ворохом писем с опечатками, подлежащих уничтожению в шредере. Покончив с этим делом, Робин глубоко вздохнула и вышла из кабинета. В это время дверь в офис Уина была открыта. Проходя мимо, Робин увидела высокого молодого человека азиатской наружности, в очках с толстыми линзами и с чайником в руках.
«Приветики!» — сходу выдала Робин, подражая свойской манере Изи. «Мы соседи, меня зовут Венеция Холл, а вас как звать?»
«Амир»,
— пробормотал азиат, как заправский кокни.
«Малик». «У Дели Уин работаете?» — поинтересовалась Робин.
«Да».
«О, я ею восхищаюсь», — рассыпалась Робин. «Она реально мой кумир».
А Амир молчал, демонстрируя всем своим видом, что не настроен на болтовню. Робин почувствовала себя шавкой, наскакивающей на беговую лошадь.
«Давно вы здесь?»
«Полгода».
«Кофе пить будем?»
«Нет».
А Амир осадил ее, будто она его домогалась, и резко двинулся в сторону уборной. Держа в руках коробку с ненужными бумагами, Робин пошла дальше, гадая, не померещилось ли ей, что за стеснительностью этого парня скрывается какая-то враждебность. А ведь как было бы полезно завести знакомство в аппарате Дели и Уин. Образ крестницы Джаспера с повадками Изи только связывал ей руки. Другое дело Робин Эллокот из Йоркшира. Уж та бы скорее нашла общий язык с Амиром. Прикрываясь макулатурой, она решила немного пройтись и осмотреться, прежде чем вернуться в офис к Изи. Кабинеты Чизуэлла и Уин находились непосредственно в Вестминстерском дворце, который с его сводчатыми потолками, библиотеками, чайными комнатами и атмосферой сдержанного великолепия вполне походил на старинный университетский колледж. Крытая галерея, охраняемая большими каменными статуями единорога и льва, вывела ее к эскалатору, ведущему в Порт-Калис-Хаус. Это был хрустальный дворец со стеклянной крышей, остроугольные фрагменты которой обрамлял массивный черный каркас. Под куполом располагался просторный атриум с кафе, где собирались депутаты и государственные служащие. Среди налитых соком деревьев тянулись неглубокие продолговатые резервуары с водой, защищенные прозрачным кожухом, который в свете июньского солнца отливал ртутным блеском. Воздух здесь содрогался от человеческих амбиций и ощущения сопричастности к жизненно важному процессу. Под изящными мозаичными сводами устроились на кожаных сидушках журналисты. Кто уткнулся в свой телефон, кто делал звонки, кто стучал по клавиатуре ноутбука, а кто и донимал вопросами чиновников. Робин даже задумалась, не приведи ее судьба в контору Страйка, может, она и выбрала бы для себя такую работу. Ознакомительная прогулка завершилась в третьем, самом мрачном и скучном корпусе с депутатскими кабинетами. Не дать не взять дешевая гостиница с вытертыми коврами, кремовыми обоями и чередой однотипных дверей. Через 50 минут Робин с коробкой в руках вернулась обратно, в очередной раз миновав офис Уина. Убедившись, что в коридоре никого нет, она прижалась ухом к толстенной дубовой двери, будто уловила за ней какое-то шевеление. «Как успехи?» – спросила Изи, когда Робин несколько минут спустя перешагнула порог их офиса.
«Уин мне так и не попался».
«Вероятно, он в министерстве. Чуть что, сразу к Дели бежит», — сказала Изи. «Кофейку?»
Только она привстала, как в офисе зазвонил телефон. Пока Изи выслушивала сетование раздраженной избирательницы, которой не досталось билетов на олимпийские соревнования по прыжкам в воду...
«Понимаю вас прекрасно, я и сама обожаю Тома Дели», — приговаривала она, закатывая глаза. «Но это же лотерея, мадам».
Робин зачерпнула ложку растворимого кофе и добавила ультрапастеризованное молоко, размышляя, сколько раз она совершала этот ритуал в ненавистных офисах и как теперь благодарна судьбе, что выкарабкалась из того болота.
Бросила трубку.
Изи машинально поставила телефон на место.
«Так о чем у нас был разговор?» «Ах да, Герринт. Он просто вне себя, что Делия не дала ему места спецкона».
«Что еще за спецкон?» Робин подала Изи кофе, а сама устроилась за другим столом.
«Специальный консультант. Что-то вроде временной государственной должности. Престижа масса, но по родству не передается. В любом случае, перспектив у него никаких. Даже если и был какой-то шанс, на Делию ведь где сядешь, там и слезешь».
«А я, кстати, познакомилась с парнем, который работает под началом Уина», сказала Робин.
«Амир. Неприятный тип». «Ой, он вообще какой-то странный», пренебрежительно сказала Изи. «Меня в упор не видит. Думаю, из-за того, что Герринт и Делия не переваривают папу. Я так до конца не поняла, за что, но, кажется, мне они просто ненавидят всех нас вместе взятых. Ой, совсем забыла. Мне ж папа только что написал. В конце недели приедет мой брат Раф, будет нам помогать. И, возможно, если все будет чики-пуки», добавила Изи, хотя и без надежды в голосе, «он примет у меня дела. Но Раф знать не знает ни про шантаж, ни про тебя, так что держи язык за зубами, особенно не откровенничай, ладненько? У папы этих крестников штук 14. Крошка Раф ничего не заподозрит».
Изи отпила еще кофе и вдруг, понизив голос, сказала, «Ты ведь знаешь про Рафа? Все газеты писали».
«Бедная женщина, это просто ужас. У нее дочка осталась 4-летняя».
«Читала что-то?» — уклончиво ответила Робин.
«Из всей семьи я одна навещала его в тюрьме», — рассказывала Изи дальше. Остальные шарахались от одной мысли о том, что он натворил. А Кинвара, папина жена, та вообще заявила, что ему надо было дать пожизненное. «Но она понятия не имеет», — продолжала Изи, — «какой кошмар там творится. Никто и близко не представляет, что такое тюрьма. То есть я, конечно, понимаю, это ужасная история, но...»
Она не договорила, видимо, боясь показаться немилосердной. У Робин промелькнула мысль, быть может, ошибочная, не намекает ли Изи на то, что тюрьма не лучшее место для столь утонченного молодого человека, как ее сводный брат.
«Что и говорить, лишение свободы – испытание не для слабонервных», – подумала Робин. «Но чего хотеть, если ты сел за руль под наркотой и насмерть сбил молодую женщину, к тому же мать?»
«Разве он не работает в арт-галерее?» – уточнила Робин.
«От Драмонда его попросили в связи с каким-то скандалом», – вздохнула Изи. «Папа для того и пристраивает его к нам, чтобы держать на коротком поводке». «Государственные средства, выделенные на их зарплаты», – подумала Робин, – лишний раз напоминали о том, на редкость, мизерном сроке, который отсидел сын министра за аварию со смертельным исходом, совершенную в состоянии наркотического опьянения.
А в галерее-то он что учудил? Робин немало удивилась, когда подавленность Изи вдруг сменилась весельем.
«Ох, боже мой, извини, нехорошо, конечно, смеяться. Он перепихнулся на унитазе с какой-то девицей, тоже арт-консультантом», с трудом сдерживая хохот, поведала Изи. «Понятно, что веселого тут мало, но Раф на минуточку только что освободился. Он хорош собой, да и вообще у него никогда не было проблемы замутить с любой, которая ему приглянулась. Его стильно приодели, усадили рядом с симпатичной блондинкой, вчерашней студенточкой. чем только люди думали. Но галериста, как ты понимаешь, ждал пренеприятнейший сюрприз. Услышав своими ушами, как эти двое туда-сюда, он сделал Рафу последнее предупреждение. А братец с той девочкой потом решили повторить эту акробатику. Папа тогда жутко психанул и теперь считает, что Рафу самое место здесь, в ссылке. Эта история отнюдь не позабавила Робин. Но Изи, погруженная в собственные размышления, будто никого не замечала. «Кто знает, что выйдет из этого союза? Я имею в виду папу и Рафа», сказала с долей надежды Изи, взглянув на часы. «Ой, лучше я займусь звонками». Со вздохом она поставила на стол свой кофе, но стоило ей дотянуться до телефона, как она застыла, а ладонь замерла на трубке. Из коридора доносился мужской голос. «Это он! Уин!» «Мой выход», сказала Робин, подхватывая коробку с макулатурой. «Не пуха!» — шепнула Изи. Выйдя в коридор, Робин увидела Уина. Стоя в дверях своего кабинета, он, судя по всему, разговаривал с Амиром, который оставался внутри. В руках Уин держал папку с оранжевой надписью «Равные правила игры». Заслышав шаги Робин, он обернулся.
«Ну, здравствуйте!» — протянул он кардевским напевным говором, выйдя в коридор.
Взгляд Уина, соскальзывая с шеи Робин на грудь, тут же взбегал к ее губам и глазам. Робин раскусила его по одной только этой повадке. Кочуя по офисам, она достаточно навидалась таких мужчин. Под их взглядом хотелось провалиться сквозь землю. Они не упускали возможности прихватить тебя за ягодицу, протискиваясь бочком в ограниченном пространстве или пристраиваясь за тобой в дверном проеме. Они нависали над твоим плечом, якобы всматриваясь в монитор, и отпускали развязные комплименты твоей одежде, а после работы за стойкой бара уже и твоей фигуре. «Шутка!» — выпаливали они, если встречали возмущение, а если ты успевала накатать на них пару жалоб, так и вовсе проявляли агрессию. «И где же ваше рабочее место?» — осведомился Герринд вкрадчивым голосом. «Я на стажировке у дяди Джаспера», — ответила Робин, улыбаясь во весь рот. «У дяди Джаспера?»
«Да, у Джаспера Чизла»,
— Робин произнесла фамилию так, как было принято в этом благородном семействе. «Он мой крестный. Меня зовут Венеция Холл», — добавила она, протягивая руку. Ладонь Уина оказалась влажной, да и вообще всем своим видом он походил на какое-то земноводное. На геккона он не тянул, но на лягушонка с выпеченным брюхом и тонкими конечностями вполне. Его редеющие волосы отливали жирным блеском. «Каким ветром вас занесло в крестнице Джаспера?»
«Вообразите, дядя Джаспер и папа – старые друзья».
Робин держала наготове свою легенду.
«С армейских времен?»
«Со времен управления земельными ресурсами», – поправила Робин, придерживаясь заранее подготовленной фабулы.
«Ну да», – буркнул Герринд и добавил. «Волосы у вас красивые. Натуральные?»
«Конечно», – ответила Робин.
Его глаза вновь скользнули по ее телу. Робин выдавливала из себя улыбку. В конце концов, от беспрестанного хихиканья у нее заныли щеки, поэтому, пообещав Уину, что непременно обратится к нему за помощью, Робин зашагала по коридору. Спиной она ощущала взгляд Герринта до тех пор, пока не скрылась из виду.
Робин не сомневалась, как в свое время Страйк, раскусивший сутяжнические замашки Джимми Найта, что сейчас раздобыло ценные сведения о слабостях Уина. Опыт подсказывал, что такие мужчины, как Герринт, вот ведь удивительно, мнят, будто фонтан намеков сексуального свойства всегда будет оценен по достоинству и даже найдет отклик. За время своей недолгой секретарской карьеры Робин научилась отшивать и обходить стороной этих типов, каждый из которых мог счесть простую вежливость похотливой доступностью, а в неопытности и молодости видел непреодолимый соблазн. Как далеко допытывался у нее внутренний голос, готова она зайти в поисках компромата на Уина? Блуждая по бесконечным коридорам с надуманной целью доставки документов, Робин воображала, как в отсутствии путающегося под ногами Амира она заходит в приемную Уина, склоняется над его столом, грудь на уровне глаз, и кокетливо посмеивается его скабрезным шуточком. Затем картина в ее воображении резко изменилась. На нее крупным планом надвигалось потное лицо Уина с разинутым безгубым ртом. Робин чувствовала, как он стискивает своими клешнями ее запястья, пригвождая их к бедрам, и ощущала на себе его брюхо, вдавливающее ее в картотечный шкаф. Нескончаемый зеленый ковер из стулья, арки из темного дерева и квадратные таблички. Все будто размылось и сморщилось, когда выдуманный натиск Уина обернулся панической атакой. Она ворвалась в оказавшуюся перед ней дверь, словно могла чисто механически справиться с приступом. «Дыши, дыши, дыши». «Для первого раза впечатлений многовато, верно?» Раздались мягкие слова немолодого, судя по голосу, мужчины. «Да-да». Робин смутно осознавала, что именно произнесла вслух. «Дыши». «Пройдет ведь?» И добавил. «Вы в порядке, голубушка?» «Астма», — объяснила Робин. Это была ее стандартная отговорка. Под таким предлогом она могла остановиться, сделать глубокий вдох и вновь обрести почву под ногами в реальном мире. «Ингалятор у вас есть?» — обеспокоенно спросил пожилой распорядитель. На нем был сюртук с манишкой, белый галстук-бабочка и роскошный нагрудный знак отличия. В ауре его внезапного великолепия у Робин промелькнула мысль о белом кролике, выскакивающем из шляпы фокусника посреди этого безумия. «Оставила в кабинете. Сейчас все пройдет. Дайте мне минутку». Перед глазами вспыхнуло золотым блеском, усугубляющим ее оцепенелое состояние. Парламентское лобби, хорошо известный, богато украшенный холл в викторианско-готическом стиле, который Робин видела по телевизору, граничила с палатой общин, а по периметру она различила 4 гигантские бронзовые статуи бывших премьер-министров Тэтчер, Этли, Ллойд Джорджа и Черчилля и выставленные вдоль стен бюсты остальных. Перемешку с позолоченным убранством они, мерещилась Робин, словно отрубленные головы, вращались по кругу, поднимая насмех ее бессилие перед лицом этой величественной красоты. Она услышала скрежет ножек стула. Распорядитель усадил ее и попросил кого-то из коллег принести стакан воды.
«Большое вам спасибо. Спасибо».
Робин едва ворочила языком, страдая от своей никчемности, от позора и смущения. Не дай бог об этом узнает Страйк. Он отправит ее домой, талдыча, что она не способна работать по этому делу. С Мэтью тоже лучше помалкивать, ведь для него подобные эпизоды не более чем предсказуемый и постыдный результат ее дурацкой страсти к наружному наблюдению. Пока она приходила в себя, распорядитель добродушно вещал у нее над ухом, и уже через несколько минут она смогла поддержать ни к чему не обязывающую болтовню. Давая ей время восстановить дыхание, он рассказал байку о том, как позеленел бюст Эдварда Хита, когда рядом с ним установили полноразмерную статую Тэтчер, и как пришлось поправлять его здоровье, чтобы вернуть ему темно-бронзовый цвет. Из вежливости Робин посмеялась, затем встала и, еще раз поблагодарив, протянула распорядителю пустой стакан. На обратном пути она думала, как бы подправить собственное здоровье, чтобы вернуть ту себя, какой была прежде.